Окей. Значит, мы начнем тогда наш урок с Божьей помощью. Значит, я, в принципе, написал на WhatsApp, видели, мы задали несколько вопросов таких интересных. И мы пытаемся о них поговорить в время нашего урока. Это то, что мы говорим, это основывается на Маамаре Ребе Короля Машиаха на главу Лех-Леха, который Ребе произнес в 1983 году. Значит, этот Маамар, это, ну, Маамар это, значит, выступление, да, ну, это не просто выступление, такое выступление очень высокого духовного уровня. Есть такое понятие, как у Ребе, есть сихот и Маамарим. Мы как-нибудь объясним подробно, в чем разница между этим сейчас. Это, так скажем, не совсем тема нашего урока. Но в любом случае, как бы этот Маамар является основой. И на основе этого Маамара мы сможем понять, так скажем, те вопросы, которые мы задали. Первый вопрос, который мы задали, это было... Сейчас посмотрю, чтобы я не... был голословным. Да, был ли первый человек евреем? Да, был такой вопрос задан. Да, то есть вопрос на самом деле довольно странный. Как мог быть первый человек евреем, если евреи чуть-чуть позже образовались? Немного позже, на каких-то 2000 лет, так скажем, как минимум, если считать с точки начала рождения Авраама. На самом деле мы понимаем, что евреи как народ, они, то есть, так скажем, с юридической точки зрения, они стали существовать с момента дарования Торы. До дарования Торы, в принципе, евреев, статус евреев, как он был по закону Торы, он ничем не отличался от статуса других народов, за исключением того, что, то есть, все люди должны были соблюдать семь заповедей сынов Ноаха. Евреи должны были соблюдать 613. И, значит, из этого, значит, следует, что евреи, ну, когда евреи стали должны соблюдать 613, евреи стали обязаны соблюдать 613 заповедей только после дарования Торы. До дарования Торы евреи должны были соблюдать все, что соблюдали другие. То есть не было, в принципе, разницы между ними. Евреи еще получили в добавочных семи еще несколько заповедей. Там Авраам получил обрезание, Яков получил там гидоношение. Есть, значит, это, как называется, мясо с сухожилия, да? Не сухожилия, там были еще какие-то такие, так скажем, заветы, которые были даны. Но, в принципе, по большому счету, с точки зрения юридической, все, что было... разрешено не евреям, было разрешено евреям, все, что было запрещено, большой разницы не было. Когда евреи получили Тору, то уже понятно, уже у них новый статус. Они должны соблюдать то, что раньше они должны были соблюдать. Они должны 613 заповедей. И вот когда евреи соблюдают 613 заповедей Торы, то почему они эти заповеди получили, каким образом они их почему они должны и как они могут их исполнять, потому что их Всевышний, евреев Всевышний избрал и сделал своим народом в момент дарования Торы. То есть до дарования Торы евреи были, так скажем, как и все, а после дарования Торы они стали особенными. На самом деле они были до этого тоже особенными, но все-таки это началось официально, как началось дарование Торы. До дарования Торы тоже было какое-то понятие евреев. Это были дети Авраама, Ицхака и Иакова. У них были особые тоже, значит, задания. Но все-таки, даже если мы скажем, что первый еврей Авраам, действительно был первым евреем, да, он родился в 1948 году от сотворения мира, так мы понимаем, что Адам евреем, очевидно, не был, потому что евреев еще-то не было. Но когда мы говорим о том, что что такое еврей? Да, на сегодня вот те, кто у нас в группе находится, не знаю, очень все в группе, там было такое очень живое обсуждение того, кого считать евреем. Группа «Вопрос к раввину».
Как хочешь.
Так вот, в этой группе Там было такое все очень серьезное обсуждение, да, значит.
Я понимаю,
вопрос, кого считать евреем, описан четко описан в Торе. Поэтому ясно сказано, что еврей это тот, чья мать еврея, кто принял иудаизм. Бог Аллахи. Но когда мы хотим понять, в чем смысл еврея, в чем, так скажем, особенность еврея, то понятно, что эта особенность, то, чем еврей выделяется от неевреев, это то, что называется, что верить в божественная душа. Да, то, что Алтер-Ребе объясняет в Тане, что Всевышний дал еврею вторую душу, божественную душу. У еврея есть две души, животная душа. И божественная душа, животная душа, это естественная душа, которая есть у любого человека, у любого животворения вообще. Еврей, кроме этого, еще получил часть Всевышнего самого. Значит, разница между божественной душой еврея и всеми другими творениями, в том числе и телом еврея, и животной душой самого еврея, у меня же две души, да, и животное, и божественное. Поэтому евреи, что они все страдают раздвоением личности, так скажем. Это нормальное состояние любого еврея, что они чуть-чуть ненормальные. Причем потому, что еврей, у него внутренняя борьба, в общем, это борьба не просто двух, так скажем, каких-то желаний, это борьба двух, можно сказать, двух начал. Еврей разрывается на две части. Одно, что у него животная душа. Животная душа – это, в принципе, творение. Что такое творение? Это такое творение, которое, так скажем, не ощущает Всевышнего. А с другой стороны, есть у него божественная душа, которая сказана, что она является частью Бога свыше в самом буквальном смысле слова. Так Алтер-Ребе это объясняет в Тане. Причем Алтер-Ребе, то, что часть душа является частью свыше, Бога свыше, это написано еще у Раби Хаима Виталя, великого каббалиста, который был ученик Аризаля. Но Алтер-Ребе добавляет слово «мамаш» в самом буквальном смысле слова. Это не просто, не какая-то такая метафора. Типа, еврей такая, не такая красивая, божественная душа, не такие хорошие и добрые. Нет, это не это, это буквально часть Всевышнего. То есть и душа еврея, это божественная душа еврея, это не совсем творение. Это часть самого Творца. Все, что есть в мире творения Всевышнего, он что сотворил? А душа еврея, это не совсем творение. Это Творец, как он как бы стал творением. Ницоц Бурешина Аса Невра. Такое понятие очень непростое. Нужно хорошо в этом разобраться, как это понять, что это значит. Но в любом случае, еврей, в принципе, по большому счету, и эта идея, она постоянно повторяется и объясняется в хасидизме, что еврей, он принципиально отличается от других народов первым делом. Есть разница со стороны тела тоже, но мы сейчас об этом не будем говорить. Со стороны души, божественная душа еврея, она в принципе, это особое явление, подобно которого нету нигде, нету ни в этом мире, даже нет в высших мирах. Потому что даже ангелы, даже самые высшие духовные творения, они тоже создание Всевышнего. Они более духовные, более восприимчивые, у них меньше, так скажем, у них нету злого начала у некоторых из них, так скажем, у них вообще нет свободы выбора, по большому счету, не запрограммирован, есть разные духовные творения, разные материальные творения. Душа еврея – это часть самого Творца.
То есть мы ближе к Богу, чем ангелы?
Да, однозначно. Поэтому есть закон, который говорит, что…
Значит, ближе я не знаю. Между нами…
Вопрос… Это... Да. Очень правильно, да. Вопрос, кто это мы? А кто это мы? Вопрос, самая большая проблема еврея, это узнать, кто он такой. Кто это я, это мое тело, вот или моя животная душа, или моя божественная душа. В этом вся борьба.
Подход, что между нами есть связь, он же уже немножко противоречит этому. То есть, если мы и есть Творец, то между нами нет связи, мы он и есть. И поэтому там нельзя поставить ту же самую связь, что есть между ним и ангелами.
На самом деле, если мы, так скажем, зайдем в эту тему более глубоко, то на самом деле надо понять, что такое душа еврея, божественная душа еврея. Все-таки божественная душа еврея, она, как очень хорошо сказал
Мендел,
она связана со Всевышним, значит, есть он и есть она. Или она едина с ним, то есть нет вообще двух разных, вообще не с кем связан. Если я с кем-то связан, значит, есть я и есть он. Значит, уже какая-то есть проблема в этом. На самом деле, по большому счету, вопрос состоит, что если есть я, есть он, я с ним связан, значит, все-таки есть я, есть он. Мы связаны, но мы все-таки чуть-чуть разные.
Разделены.
А мы не хотим разделяться, мы не хотим. Мы говорим о том, что мы евреи...
Как бы часть немножко отделена.
Надо попытаемся это объяснить.
Это то же самое, подожди секунду. Да. Вот, допустим, возьмем тело человека. Рука это твоя?
Да.
Твоя. Но она все-таки как-то отдельно? Отдельно. Правильно? От ноги.
Скажем так, давайте попытаемся так определить, наверное. Это будет определение. Это вопрос очень хороший. Когда мы говорим, о творениях, как понять, как творение, какое отношение есть между творениями и Всевышним? Значит, если мы скажем, что есть он, есть его творение, значит, уже он не один. Мы же говорим, что нет никого, кроме его одного. Не только нет другого, нет вообще ничего. Так это понимали, если не помню, ошибаюсь, Рошана. Значит, если же мы скажем, что творение не существует, это фантазия, это иллюзия. Ну, даже то, что у нас это не так уж страшно, это, конечно, большая проблема. Ну, допустим, нас нету. Да, нет нас, только он, а вообще ничего нету. Да, получается, Тора не имеет никакого смысла, потому что Тора говорит о творении мира, говорит о заповедях, о том, что нужно делать природные законы, которые связаны с материальным миром. В самой Торе сказано, что есть мир. Да, по большому счету, мы могли бы не на 100% уверены в том, что есть мир. Потому что есть мир, это не такая уж простая аксиома. Да, известный вопрос, известное объяснение. В чем разница между книгами хасидизма и книгами, так скажем, хакира, исследования? Хакира, исследования, это имеется в виду книги еврейской философии, которые объясняют существование Всевышнего, истинность иудаизма и так далее. Например, тот же Рамбам, Мишне Тора, это книга захирологическая, Мурен Элухим, путеводитель заблудших Мурен Элухим. У нас есть Кузари, книги философские такие, которые логически объясняют и разъясняют постулаты еврейской веры. В чем разница между ними? Разница очень большая, что в этих книгах как бы идет снизу вверх. В этих книгах они обращаются к такому человеку, к такому еврею, который является человеком умным, мыслящим, интеллигентным. Но для него аксиома это то, что он видит и ощущает. Это само собой как бы понятно, что это существует. И нужно ему доказать, оперируя теми реальностями, жизни, логическими доказательствами, что есть Бог, есть то и тому подобное. То есть я существую, а есть ли Бог, это на первом этапе под вопросом. Так, если сказать можно. Но меня убеждают, что он есть. В хасидизме все наоборот. В хасидизме нет таких объяснений, что есть Бог. Хасидизм начинается с того, что то, что есть Бог, это само собой понятно, вообще вопросов нет. Вот если мы, не является ли мир иллюзией? Тут начинается очень много объяснений и комментариев, и доказательств, все-таки мир существует. Почему мир существует? Какие доказательства, что мир существует? То, что я чувствую, что если я буду дать голову об стенку, значит, это доказательство того, что есть мир. Это доказательство того, что есть мир. Может быть, нет ни меня, ни стенки, а только иллюзия. Все. Поскольку в Торе написано «Берешит бара Элоким», «Начало сотворил Бог небо и землю», точнее, не «Начало сотворил», в начале сотворения Богом неба и земли. Так, поскольку так написано, значит, есть мир. В Торе написано, что есть творение, значит, есть творение. Есть в Торе законы, как себя вести. И в Торе даже есть законы о том, например, там есть такой закон о том, что есть разница между какими-то такими явлениями настоящими, реальными, и какими-то такими иллюзорными явлениями. Написано в Торе, что есть разница между этими явлениями. Допустим, человек с помощью какого-то колдовства сделал видимость какого-то существа. Это одно, а если существо, это другое. То есть То есть мы видим, что Тора говорит о том, что есть неиллюзорные. Есть иллюзорные, есть неиллюзорные. То, что мир это не иллюзия. Есть иллюзия, есть не иллюзия. То есть из того, что есть иллюзия, мы понимаем, что есть не иллюзия. Значит, получается у нас очень тяжелый вопрос, такой парадокс. С одной стороны, мы говорим, что нет никого, кроме Бога одного. Значит, мира нет. С другой стороны, мы говорим, что мир есть. Как это совмещается? Мы говорим, что мир есть не как нечто отдельное, вне Всевышнего, а оно находится внутри Всевышнего. Мир существует как проявление слова Творца. Он, так скажем, на сегодняшнем языке это можно было бы назвать виртуален в нем. Он не существует вне его. И поскольку он постоянно включает этот прибор и может каждую секунду выключить, а существует этот прибор только потому, что он хочет, чтобы это происходило, значит, ничего на самом деле не изменилось. Он как был и остался одним, кроме него ничего нет. А то, что есть, это просто виртуальное явление внутри его. Но это виртуальное явление внутри его, это по его воле. Эта воля настолько серьезна, что она обязывает вот этот нас не относиться к себе как абсолютно чему-то виртуальному, а к чему-то очень серьезному, потому что если он хочет это виртуальное явление, значит, эти виртуальные явления должны очень серьезно исполнять его волю. Это не иллюзия, это реальность, которая является не настоящей, так как она есть в нашем восприятии, а как она в его восприятии. Восприятие – это проявление его воли. Это не нечто, что вне его. Значит, мы говорим, что весь мир это как бы... То есть, если мы постараемся более подробно об этом поговорить, то получается, что такое мир, каким образом можно определить настоящее внутреннее определение творения, что на самом деле это ничто. То есть сам по себе мир вне Творца не существует. Всевышний мог сотворить мир таким образом, что есть он и есть мир. Он им руководит, как король, который находится в городе и заправляет государством. При этом есть король и есть государство. Но смотрим мы по-другому. Смотрим таким образом, что есть он. Внутри его есть мир. Как бы внутри его есть мир. Мир ощущает себя чем-то отдельным. Или он вообще не знает этого Творца, или даже если он знает, то он все-таки ощущает себя чем-то отдельным от него. На самом деле это чувство, оно неправильное, но оно дано специально Творцом для того, чтобы люди могли ему служить. Да, такой чуть-чуть парадокс получается, но если мы разберемся, это не так уж тяжело понять. То есть... Он хочет, чтобы мы чувствовали себя, если бы мы чувствовали настоящую реальность, то нас бы вообще не было. То есть, как я могу одеть филин, если я могу одеть филин, потому что я чувствую себя чем-то отдельным от Всевышнего. А если я чувствую себя. То есть, я не чувствую его, я чувствую себя. Значит, я служу ему, служить ему, я должен чувствовать себя. Если бы я себя не чувствовал, то я не мог бы ему служить. Значит, то есть то, что я чувствую себя, с одной стороны, это не совсем правильно, потому что на самом деле же есть только он. И я существую только поскольку он меня оживляет. Но с другой стороны, он же хочет, чтобы я так себя чувствовал. Почему? Он же хочет, чтобы ему служили. Получается такая, можно сказать, легализованная иллюзия. Легальная иллюзия. Да? То есть...
Иллюзия на легализованная.
Получается, все вокруг создано Богом по его желанию.
Нет, это понятно.
Но в нем это существует внутри Бога, но как в изолированном пространстве. Да?
Я попытаюсь... Изолировано со стороны творение со стороны Творца.
Да, да.
Он скрыт
внутри него, но...
То есть, скажем так, да, когда человек ощущает себя чем-то отдельным от Всевышнего, то, с одной стороны, это неправильно. Это неправильно. Ведь есть только он. Вообще, когда любое творение ощущает, что оно существует как нечто отдельное от Творца, но под его властью, под его рукавом. Допустим, а человек любой национальности пришел к выводу, что есть Бог, он правитель мира, он руководит, он дал заповеди, он ему, да, самый минимальный, скажем, значит, есть в монотеизме несколько уровней воспринятия идеи. Мы должны верить в единого Творца. Должен быть абсолютный монотеизм. Это монотеизм есть. Несколько уровней. Есть начальный уровень. Да? Начальный уровень – это то, что я верю, что есть Бог. Нет другого Бога. Он руководитель. Нет никаких других сил, которые чем-то руководят. Это первый уровень. Тут вроде бы все хорошо. Человек исполняет волю Бога. Если он не верит, исполняет 113 заповедей. Если он не верит, 7 заповедей. Все хорошо. Нет проблем. Человек делает свою работу так, как надо, на самом высоком уровне. Все хорошо, никаких проблем нет вообще. Тогда задается вопрос, в чем же тут проблема? Проблема тут в том, что сам факт того, что он чувствует, что есть я, есть он, то есть кто-то кроме него, даже если я ему служу, это уже не совсем правильно. Потому что на самом-то деле нет вообще ничего, кроме его. То, что есть, это я только виртуален в нем. То есть на самом деле это меня нет. Я есть только поскольку он меня творит. То есть если бы я ощущал бы правду, истину, то я бы и не мог служить Всевышнему, потому что просто меня бы не было. А он же хочет, чтобы я был.
Это какой-то вопрос эго.
О, так как? Если я полностью уберу свое эго... Так я не смогу ему служить. Он хочет, чтобы я ему служил?
Тогда получается, по логике секунду, пока что я не потерял. Тогда получается, любой человек может сказать, я Бог?
Нет. Любой человек может сказать...
Я уверен в этом, что он сказать-то он может.
Нет, понятно.
Любой человек...
Возникает угроз какой. Я более на землю опущусь. Вот есть какой-то король и его подданный. Когда вспоминают поданные короля? Когда берут налоги? Так получается. Вот он же служит ему, это он должен служить ему, допустим, определенно. Вот только тогда он его вспоминает.
Вы задали очень хорошую секундочку. Давайте я... Значит, вы задали прекрасный вопрос. Значит, если человек... Если будем руководствовать этой логикой, то мы можем сказать, что человек не скажет, что я Бог, а человек скажет, что меня нет вообще. Я ничто. Нет меня вообще.
Ну, да.
Это не я Бог, а я нет. Меня нет. То есть настоящее, внутреннее. Если мы, так скажем, постараемся, очень глубокая идея, если мы будем правильно смотреть на мир, на все творения, сейчас я беру в скобках за исключение души еврея, о котором мы еще поговорим. Вот если мы будем смотреть на все творения, то настоящая реальность творений, что их вообще нету. Что есть только Бог. А их нет вообще. Они существуют, поскольку Бог их творит. Но они не есть Бог, они их просто нету. Как чего-то отдельно, есть только Он.
Ну да, вот в этом
тогда кто будет ему служить?
О! Но он захотел, но поскольку он захотел, чтобы были творения, которые ему служат. И он, хотя у него есть бесконечное количество возможностей, но все-таки он решил вот сотворить нас таким интересным образом, чтобы с одной стороны мы были, чтобы с одной стороны нас как бы не было, с другой стороны мы все-таки были. Чтобы мы не совсем были, так скажем, да, были, но не совсем, были, но виртуально. То у нас есть иллюзия, легитимная, так скажем, Как я сказал раньше, это раньше нелегально, легитимная иллюзия. Легитимная иллюзия. Слышите, легитимная иллюзия. Есть иллюзия нелегитимная, когда человеку кажется, что нет вообще Бога, это нелегитимная иллюзия. Это просто это нелегитимная иллюзия. Это запрещенная, это плохая иллюзия, которая против воли Творца. А то ощущение, что мы есть, что мы подчиняемся всему, что это легитимная иллюзия. И Всевышний хочет, чтобы эта иллюзия существовала в наших глазах. Поэтому сотворил этот мир. Понимаете? Он хочет, чтобы с одной стороны мы были и не были одновременно. Чтобы мир был и не был. Когда вопрос, есть ли мир, то вопрос смотря с какой точки зрения. С точки зрения кого? С точки зрения Всевышнего мира нету. С точки зрения творения мир существует. С точки зрения Всевышнего мира нету. Есть только он. А мир это только проявление его желания. Поскольку он хочет, чтобы здесь что-то было. Правильно? С точки зрения Всевышнего. Все, что с точки зрения творений, мир еще как есть. Не дай Бог, чтобы творение сказал, что нет мира. Если творение будет кричать, что нет мира. Человек скажет, что ничего нет. Так это вот как с тем хасидом, да, который... Не совсем хасидом был, да, был такой товарищ в Любавичах время третьего рэбе, Цемах Цедека, значит, где-то середина 19 века, который, значит, он был такой товарищ, который не очень любил платить долги, вообще брать, что бесплатно ничего не платить. И когда его, значит, схватили, ему сказали, плати, он говорит, так как же, мы же хасиды, мы же учили в хасидизме, что нет никого, кроме ничего нет, ничего не, вообще не было, ни водки, ни селедки, я никого, ни денег, ни тебя, ни меня, так какие претензии, когда ничего нет. Сказали об этом Цемах Цедеку, так он сказал, давайте возьмите этого ничто, дайте ему ничем по ничему, и тогда все будет хорошо. Так это не дай Бог, чтобы человек говорил, что нет мира, что мир это иллюзия, так он не будет соблюдать законы Торы, он будет, человек скажет, нет мира, это все иллюзия, так я поэтому не буду ничего соблюдать, ничего нету. А то, что ничего нет, это правильно с внутренней точки зрения, но поскольку он тебя поставил эти рамки тоже его воля. Значит, ты должен в этих рамках работать. И рамки это та система, в которой ты находишься, куда ты должен работать. Не дай Бог, чтобы ты начал использовать эту истину. И вот эта истина, так скажем, идти против Творца. Значит, когда мы говорим о творении, то все творения, они в принципе, их сущность, это что их нету. Поэтому любой человек может сказать себе, не я Бог, а я нет, меня нет. Все это правильно по отношению ко всем творениям. За исключением божественной души еврея. На самом деле, когда говорим божественной души еврея, то в божественной душе еврея тоже есть несколько уровней. Мы знаем, что есть 5 уровней души, нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Самый высокий уровень это ехида. Ехида это... Слово «ехид» – это такой уровень души, в котором проявляется единство еврея со Всевышним. «Ехид» – «ехида» – слово «единое». Так вот, на этом уровне душа, она уже, и даже не на этом уровне, она еще более высоком, на уровне сущности самой души, то... Душа, то тут невозможно говорить о чем-то, что существует вне Всевышнего и служит ему. Когда мы говорим о сущности души еврея, то это есть Всевышний. Но эта сущность души еврея, она не остается, она потом проявляется, раскрывается как некое особое такое творение, необычное творение, которое, с одной стороны, как бы имеет какую-то автономное существование, автономные интересы, как любые другие творения. Только в отличие от других творений, она настолько ощущает Творца, что все ее интересы и все ее желания только Всевышние, служить Всевышнему. Но все-таки на уровне его проявления, так скажем, в материальном мире, когда мы говорим о еврее, душа в материальном теле, то какой уровень божественной души обычно проявляется в нас? Обычно в нас не проявляется уровень тот уровень, на котором вообще нет нас, есть только он. Обычно проявляется уровень такого особого творения, кто называется божественная душа. Божественная душа, в отличие от всех других творений, ощущает свой источник. Поэтому эта душа, она стремится к Всевышнему. Поэтому евреи готовы идти на самопожертвование. Почему? Потому что любое творение, любой человек, почему он боится смерти? Почему боится? Потому что он боится потерять свое существование. А еврейское, почему еврей идет на самопожертвование? Почему у евреев есть такая сила на самопожертвование, то, что объясняется в хасидизме? Что евреи готовы идти на кидуш ашем? Почему? Потому что еврейская душа, ее внутреннее существование еврея, внутренняя реальность еврея, это я Бог. Настоящее я еврей, это Всевышний. И когда еврея требуется от этого эго оторваться, то еврей готов пойти на самопожертвование, потому что не может оторваться от самого себя. Что он это есть Всевышний. Но это уровень, когда раскрывается сущность души. А когда душа раскрывается на более низком уровне, то тут душа, она уже как бы ощущает себя чем-то отдельным, но не совсем. Как сын и отец. Сын и отец это как бы я. Все-таки есть я, есть он. Но мы не разные. Мы одно целое, но все-таки какое-то, значит, когда божественная душа спускается в этот мир, как она раскрывается в этом мире. Поэтому, да, бывает такая интересная ситуация. Бывает у еврея конфликт между божественной душой и животной душой, а бывает у еврея конфликт внутри самой божественной души. То есть конфликт между тем, в том уровне, как божественная душа проявляется в этом мире на более низком уровне, и тем, кем она есть сама в своей сущности. То есть между Всевышним. Как это понять? Очень просто, да? Ну, еврей хочет, еврейское тело хочет чего-то некошерного, а божественное еврейское тело, которое что-то, ну, оно само по себе, что такое тело? Тело это же мертвый кусок мяса. Вместо душа, естественно, душа, которая это тело оживляет, и хочется чего-то некошерного. А божественная душа еврея говорит, нельзя. Я вообще не хочу кушать, я вообще хочу Тору изучать. И есть только то, что кошерно, для того, чтобы поддерживать тело. Значит, это понятно. А каким образом может быть конфликт между божественной душой самой и как она проявляется в этом мире, и как она есть в сущности, то есть между тем, как есть она, то есть он. Так когда, например, говорят, да, такой стандартный пример из жизни хасидов. Хасид, значит, он там сидит в 770, возле Рэбе, там ему там все хорошо, прекрасно, что это маморим, Рэбе там с Рэбе постоянно всех молитв, на всех фарбрингов, там все живет на самом высоком уровне, в духовном смысле слова. Ему говорят, товарищ, собирай свои вещички, там езжай к какой-нибудь там Малайзию, там есть несколько евреев, которую... А? Кму таракан, там есть евреи, которые еще мало чего знают, и, в общем, начни обучай их там алфавиту. Он говорит, я же хочу здесь, там, а там что? Я хочу слушать Рэбе. Он не хочет сваться в Бруклине, потому что там такие высокие, в Нью-Йорке, потому что там этих уже нету этих близнецов. Он хочет быть у Рэбе, чисто духовное желание, божественной души. Он говорит, нет, ты должен пожертвовать своей божественной душой ради Всевышнего. Сейчас у него конфликт уже не между божественным животным, а между тем, как божественная душа проявляется в этом мире, как высокое духовное творение, цель которого полностью отдаться Всевышнему, но все-таки какое-то эго есть, хоть в святости. Есть конфликт между этим и между сущностью этой души, которая, что такое сущность души, кто это, что такое сущность души, это уже не тот уровень, что есть он, есть я хочу быть с ним. То есть у меня какие-то свои интересы есть, хоть духовные, хоть божественные, но и свои. А это уже то, что он хочет. А он хочет, чтобы эти евреи в этой тьму таракане, чтобы они, значит, там, одевались. И поскольку он этого хочет, а я это он по-настоящему. То, что я чувствую чем-то отдельным от него, будь то моя животная душа, или будь даже моя божественная душа на более низком уровне, только внешняя. А на самом деле настоящее я еврей это он. В отличие от других твоих. Все другие твои настоящее я этих твоих это ничто. А у Божественного нужно настоящее я это он. То тут, значит, еврей раскрывает свое настоящее я, которое является не я животной души. И даже не я божественной души на более низком уровне. Которое является высочайшим духовным творением, которое, значит, все для него, но все-таки есть какой-то я. А раскрывается настоящее я, что это он. И об этом сказано, что евреи это часть Бога свыше, буквально евреи это Бог одно целое, и не как две разные вещи, которые объединяются, как абсолютное простое единство, из ничего не состоящее. И это и есть цель раскрытия Машиаха, чтобы в этом мире раскрылась еврейская душа полностью, как она есть в своей сущности. Это и есть Машиах. Что такое Машиах? Машиах это раскрытие сущности души. Машиах раскрывает еврейскую душу у себя. В Кабале написано, что Машиах называется Ехида Шебанефеш. И более того, Эцеманефеш. Он раскрывает у себя, это из себя раскрывает во всех евреях, что в этом мире раскрывается настоящее существование еврея. Что еврей это есть Всевышний. Значит, это так мы чуть поговорили о божественной душе. Перенес обратно к той теме, которую мы начали. Мы начали с вопроса о том, в чем разница между евреями и евреями. Мы сказали, что разница, так скажем, базовая разница между евреями и евреями, это то, что евреи есть божественная душа. Гой, евреи души нету. Так вот, если мы будем смотреть с этой точки зрения, если мы скажем так, что внешне разница между евреями и евреями, вообще, когда евреи появились, они появились только после дарования Торы, они получили свод законов, они получили, у них есть определенные обязанности, связанные с тем, что они являются живыми людьми, душа в материальном теле, как любые другие творения, они должны служить Всевышнему. Так вот, евреи, как евреи появились уже с дарования Торы, или хотя бы начало, предыстория, это с Авраама, так понятно, что как Адам мог быть евреем, он же был до этого всего. Но если мы посмотрим с внутренней точки зрения, что кто такой еврей? Еврей это обладатель божественной души. То вопрос, а была ли это божественная душа у Адама? Что было с этой душой до дарования Торы, до Авраама? Была ли она или ее не было? И она была где-то... Это интересный вопрос, да? То и обладали все, и никто не обладал. Кто-то обладал. О, так, у нас написано ясно в Торе, что когда Всевышний сотворил Адама, то он ваипах беапав нишмат хэм, он вдохнул в него дух жизни. Что такое вдохнул? Как он вложил в него эту божественную душу. Он был первым человеком, который не просто... Первый человек не просто получил материальное тело и животную душу, а он получил эту божественную душу. Вдохнулся образное выражение, которое говорит о том, что Всевышний, да, мы знаем, есть разница между словами и дыханием. Когда человек говорит, то он может говорить все сколько, без конца, особенно если это женщина, это вообще может никогда не заканчивается. Почему? Потому что человек использует свои внешние силы. Когда человек вдыхает, он... Почему? Потому что это внутреннее, изнутри. Весь мир, ангелы, животные, растительные, люди, все... тело Адама, его животная душа, оно было сотворено словом Бога. Кигу амар ваи, он сказал, что произошло. А душа, она не была сотворена... душа, она не была... сотворена, так скажем, словом, она была, божественная душа, она была вдохновенна, да, Всевышним, то есть он выдал внутреннюю сущность самого себя, он выдал в душу, в этой душе и вдохнул в Адама. И получается, что Адам был евреем, с точки зрения внутренней. О, так как может быть такое, что тогда да. Так теперь мы задаем вопрос. Вот тут прекрасный вопрос. Значит, тут, значит, если мы говорим, что Адам был евреем в духовном смысле слова, Или получается, да, получается, что запрос, каким образом его дети не все были евреями. Это очень простой, что до Авраама человек мог заказать божественную душу своим детям. Дело в том, что Адам и люди первых поколений, они имели определенные знания, тайные знания Торы, когда это еще называлось Торой, может быть, так сегодня, но знания были. И они знали, они могли заказать детей, они могли сказать, вот этот первый будет с божественным, будет безбожественным, будет, как, будет только с животным. Это зависело от их мыслей, чистоты их мыслей во время зачатия. Если они хотели, люди, так скажем, до Авраама, они могли заказать это, так скажем, определенной духовной техникой, если так можно сказать. Не могли сказать, вот сейчас мы этот поезд не получим. Или они могли просто не хотеть и вообще ничего не делать. А?
Игорь, тогда вопрос возникает. Значит, по каким-то своим это, принципам они могли заказать или могли...
Не заказать, нахуй.
Вопрос. А что тогда же они были знать, что дает это?
Их были знания. Их были знания. Адам не был, а?
Они намеренно, ведь это тоже могло случаться.
Они могли или намеренно.
Низкого уровня.
Они могли или намеренно заказать ребенка с божественной душой. Они могли думать о том, о другом. Да, и мы знаем до сих пор, объясняется в Кабале, что мысли человека во время зачатия имеют значение на духовное существование ребенка. В то время они могли этими мыслями привлечь божественную душу. И если они, так скажем, не хотели, или там, не были заинтересованы, или думали, да, то, значит, получается, до Авраама божественная душа, она принадлежала людям любой национальности. Любой человек мог быть евреем, так скажем.
Вот это я читал, да.
А если сегодня гои...
Рега. Это было до обрезания Авраама. После обрезания Авраама все сказал, все, теперь, как на иврите, сагамну табаста, закрыли магазинчик. Все, теперь
Точно. Только
потомки Авраама со стороны матери эту душу будут получать. Все остальные нет. Даже если они будут делать супер большие там, кабаноты, там, мысли, все. Обрезание Авраама, это было одновременно обрезанием, или, так скажем, отрезанием у народов мира возможности получить божественную душу. Поэтому написано об Аврааме, что как после обрезания Авраама сказано, «Они ине брити итах, вот я, мой завет с тобой», завет обрезания, «Веаита ав гамон гойми, ты будешь отцом многим народам». Как это понять? До обрезания было единство, равенство, братство. Все были на одном уровне. Гипотетически. После обрезания Авраам, он уже стал отцом, то есть главным. Он возвысился над другими народами мира. Произошло разделение. Отрезали. Обрезали, отрезали. Уже невозможно. Это духовный смысл обрезания. Вот Кирилл, спросите, пожалуйста.
Я вот этот, он же не вдыхал Аврааму?
Нет, душа, эту душу он получил еще до этого. Мы сейчас говорим о том, что обрезание привело к тому, что это влияние, оно, так скажем, больше уже не переходило к другим. Оно уже стало недосягаемым, так скажем, для народов мира. И тут мы задаем интересный вопрос, который второй апостол бы задали, да? Почему гиюр распространен среди европейских народов больше, чем среди арабов? Очень просто. Значит, для того, чтобы ответить на вопрос номер два, зададим вопрос номер три. Что происходит с душой человека, принявшего иудаизм? Что такое гиюр? Когда человек, не еврей, делает гиюр, он получает божественную душу. Он становится как бы новым творением. Он не просто становится, не просто на него распространяются новые юридические обязанности по отношению к Творцу. Он как бы создается заново. Говорит, я создался телом, но он принял новую божественную душу. До сих пор он новое творение, в самом буквальном смысле слова. Это гиюр. Время гиюра, еврей получает божественную душу. Не еврей получает божественную душу. А почему и это объясняет нам вообще, почему он прошел гиюр. Дело в том, что гиюр это стремление не еврея пройти гиюр является результатом желания, вожделения, ощущения, что мне не хватает этой божественной души. Я понимаю, что этих есть, у меня нету. И быть не может, в принципе, до тех пор, пока я не стану евреем. И это желание, оно притягивает этого человека. Мы говорим, что самые тонкие, самые духовно чувствительные люди среди народов мира, они ощущают подсознательно, что им чего-то не хватает, и они стремятся к этому. Это получить эту божественную душу. Да. То есть, что их заставляет, что их притягивает, это именно то, что у них этого нету. Когда у тебя есть, или хотя бы даже гипотетически есть, ты этим не ценишь. Когда у тебя забрали, ты вдруг готов перевернуть весь мир, чтобы это достать. Правильно? Как же так, я не могу. Да, еврей в Израиле, он может не пойти в синагогу. А может пойти. Потом говорит, нельзя, он будет бежать как сумасшедший. Такой парадокс. Да так Бог создал человека. И это объясняет нам, почему арабов меньше геров, чем у евреев. Очень просто. Арабы, когда они потомки Ишмаэля. Когда Ишмаэль когда родился? Он родился до обрезания Авраама. Значит, он родился тогда, когда божественная душа была, так скажем, общедоступна. И поэтому в его ощущении, это ощущение он передал своим потомкам, это такая духовная, историческая память. Нету этого дефицита, а поскольку нет дефицита, то и нет и стремления это получить. Поэтому меньше арабов, геров. У них подсознательно нету, у них нету ощущения нехватки. Они еще по старой памяти, уже это все навалом. Они еще не дорожат этим, не стремятся к этому. У них нету нехватки, дефицита в этом. Поэтому они этого и не ищут.
Это комплекс неполноценности.
У них не хватает комплекса неполноценности. Наоборот, у них проблемы.
Они не понимают, что
они не понимают этого.
Что они ущербны, да?
Потому что у них по старой памяти это все можно, все бегут за картошкой, потому что скоро будет там, а они думают, что картошка, но я до сих пор можно. Я потом куплю, ничего страшного, а? А что касается других народов мира, особенно европейских народов мира, что мы знаем, что по нашей традиции, мы знаем, что европейский христианский мир называется потомками Эйсава. Это вещь, которая менее известна, чем и что, что потомки Ишмаэля, это более известно. А то, что европейцы потомки Эйсава, это меньше известно. Да? Написано, что один из потомков Эйсава, его звали Магдиэль, и он основал Рим. И римляне были его потомками. И, так скажем, европейская культура, которая была под влиянием Рима, значит, все народы, которые ее приняли, они являются ее последователями. Поэтому они называются Бней Эсав. Кроме того, мы знаем, интересную вещь написано в Кабале, это ответ на четвертый вопрос. Мы знаем, что написано, что Эсав, в чем разница между Эсавом и Ишмаэлем? Ишмаэль, он был праведным гоем. Он родился до того, как были евреи. Он был гоем. Он получил воспитание из Пятидесяти заповедей. Он отошел от этого, как мы знаем. Был отослан из дома Авраама, а потом вернулся. Сделал чу, вернулся. Он и Агарин вернулись. Он родился и умер как праведный нееврей. А кто такой Исав? Исав был евреем по матери. Но в чем проблема? Он был Иудим Умар, он был еврей, отошедший от Бога, Торы. Как говорят сегодня, крещенный еврей. Не случайно говорим слово крещенный еврей. Почему? Как пишут Исав? Исав пишут обычно Аин Шин Вав. Но в некоторых книгах, иногда есть места в Танахе, что написано Исав Аин Шин Юд Вав. Говорят каббалисты, приводятся и у Раби Хаим Виталя, и другие, что буквы имени Исав Аин Шин Юд Вав это те же самые буквы, которые составляют имя Иешуа, имя того человека, да будет стерто его имя. Имя Йошка, основателя христианства. Почему? Потому что Йошка был перевоплощением Исава. А поскольку и от него пошли, он был крещен, или от него пошли, от отца пошли гои. Причем самые страшные гои, Амалеки и прочее. Поэтому то же самое от Йошки. От него пошли вот эти христиане, крестовые походы, все эти уничтожения. И поэтому, говорит Рэбе Король Машиах, потому что источник христианства это еврей, они верят в еврея, поклоняются еврею, от него получают под духовную энергию стороны чистоты, то поэтому они больше вреда нанесли евреям, чем потомки Ишмаэля. Мы говорим арабы, но на самом деле исторически кто евреям сделал много больше зла. Европейцы, христиане миллион раз больше, чем арабы.
Намного
несравнимо. Почему? Потому что они от еврея получили энергию, от них все проблемы. Как Амалек, потомок Исава. Но было нужно брать подвидку от еврея, чтобы делать евреям зло.
Исав хуже даже тем, что он больше влияет как-то
интеллектуально. Что-то. Поэтому, поскольку Исав еврей, но крещенный еврей.
С тех пор, значит, идет у нас то, что значит, самая ярая антисемитизм.
Тейнаху, Исав, Иешуа и так далее. А потом приходит до Амалека, который вообще уже хочет всех уничтожить. Он потомок Авраама, потомок Исава.
Самый ярый антисемит это выходцы
их очень легко сравнить с Исавом.
Так это есть Исав. Исав это источник христианства, европейской культуры. Поэтому.
Реально похоже.
Теперь, поэтому, обратите внимание, такой интересный. И да, кстати, была такая интересная история на эту тему, что как-то я слышал такой был спокойный рав Буаскали, покойный. Хасидах не попросил язык своего слова покойный. Он был посланник Рэбе, который, кроме всего прочего, он в Хайфе и прочее, кроме всего прочего, он еще был известным за воспитание 7 заповедей среди гоев, среди народов мира. Так очень много работы на эту тему. Сейчас с шейхами, со всеми этими товарищами, он их все подписывал на 7 заповедей, делал плакаты на арабском языке. Я вот тут сегодня искал плакат, так я нашел в Ешиве, пока нашел в Рите, прошло полчаса, а на арабском там, по-моему, было плакаты на арабском языке. Машиах просит соблюдать 7 заповедей. Так он рассказывал, что как-то что один из каких-то еврейских лидеров как-то был у Рэбе. И Рэбе король Машиах так как бы не совсем понятно было к чему. Вдруг сказал, что я не понимаю, почему постоянно говорят арабы, мусульмане. Исторически христиане евреи сделали много зла, много больше, чем мусульмане. Так этот говорит, он не понял, к чему это Рэбе сказал. А потом говорит, через некоторое время была группа еврейских лидеров, которые встретились с президентом Индонезии, как известно, мусульманское государство. И нам президент Индонезии говорит, я не понимаю, говорит, что вы, евреи, постоянно плачетесь, а мусульмане, вы же христиане, делаем много зла, много больше, чем мы. Тогда он понял, почему Рэбе ему сказал эту фразу. И тогда он ответил. Есть такой великий еврейский любавческий Рэбе, он сказал нам, что вы правы, действительно, исторически евреям зла сделали больше христиане, чем мусульмане. Рэбе заранее подготовил к этой встрече. Такая интересная история была. Теперь мы понимаем, что произошло. Мы понимаем, что у потомков Исава, у них есть этот комплекс неполноценности. Они тянутся к еврейству больше. Мы видим больше геров среди европейцев и христиан, чем среди мусульман. Потому что у них есть комплекс неполноценности, а у этих нету. И этот ответ на пятый вопрос. Комплекс неполноценности – это хорошо или плохо? Это простой вопрос. Что такое комплекс неполноценности? Когда человек полноценности, что я чувствую, что я ничто, я ничего не имею, так это нехорошо. Когда человек не комплекс неполноценности, назовем это по-другому, осознание того, что ему чего-то не хватает, и он стремится это достичь, то это может быть иногда очень даже хорошо. Понимание того, что мне чего-то не хватает, я стремлюсь к чему-то более высокому. Окей. И Адонейну, Рейну, Рабейну, Мелеха, Машеху, Ламбай. Дай Бог, чтобы мы уже, значит, вот то, что мы еще до сих пор не удостоились воочию видеть Машеха, так это должен быть у нас какой-то не комплексный ощущение неполноценности ситуации, что мы еще не удостоились абсолютного раскрытия Машеха. Да, что нас ведет, вот как этих гоев, самые такие пленные гои, что их вело в Гиюр, они, как мы можем не иметь божественной души, так вот так же самое евреи. Нужно, как может быть такое, чтобы мы еще не сидим с Машехом в третьем храме? Мы должны быть настолько, нас должно это задеть, что мы заставили Всевышним это нам это дать. Это то, что Ребе Король Машеха говорит, что мы должны ощущать, что нам не хватает Машеха. В смысле, Машеха нам хватает, он уже раскрылся, но мне не хватает абсолютного раскрытия на глазах всего мира, и не хватает избавления в открытой форме. И это ощущение, оно приведет нас к раскрытию настоящему желанию, когда еврей что-то хочет, то он его добьется, потому что воля еврея. Если мы беремся к началу, если еврей включит Всевышний, если еврей чего-то захотел, что-то Всевышний захотел, сейчас твой будет. Какие-то вопросы?
Да.
Да, пожалуйста.
Да, вопрос простой.
Да.
Почему ты не ставишь это?
Мы ее дали в один дом.
Не понял.
Один товарищ хотел для себя. Я ему дал просто. Он просил для